Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов вечера. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит Любовь Баматова.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. В ряде городов России сегодня проходят митинги оппозиции в защиту 31-й статьи Конституции о свободе собраний. Митинг на Триумфальной площади в Москве не санкционирован. Сегодня день официального окончания боевой миссии войск США в Ираке. В Минске расследуют инцидент у российского посольства. Милиция будет пресекать любые попытки провести несанкционированные акции на Триумфальной площади в Москве, заявили в ГУВД города. Оппозиция и правозащитники планируют сегодня вновь выйти на площадь на митинг в защиту 31-й статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний. Сегодня же впервые на такую акцию намерены прийти представители российского гей-движения вместе с депутатами Европарламента. Однако в ГУВД уже заявили, что европейские депутаты, как и другие участники митинга, будут задержаны. Власти Москвы уже в 11-й раз за 2 года не дали разрешения на проведение акции оппозиции на Триумфальной площади, заявив на этот раз, что там началось строительство подземной парковки. В Петербурге оппозиционеры намерены, как обычно, собраться на Невском проспекте у Гостиного двора, затем на Дворцовой площади. Акция запланирована еще в нескольких российских городах. В Саратове состоялся митинг в защиту 31-й статьи Конституции. Впервые акция была санкционирована властями. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Саратове Ольга Бакуткина.
Разрешение на проведение акции протеста получил правозащитный центр «Солидарность». Его председатель Александр Никитин так объясняет свою позицию.
Либо мы поддерживаем борьбу за действия 31 статьи Конституции в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых других городах, либо мы вот так вот лицемерим, держа фигу в кармане.
В официальной акции протеста приняли участие около 40 человек, тогда как в прошлые месяцы приходилось не больше десятка. Появились среди протестующих и молодые люди, говорит студент Данила.
Человек независимо, разрешает ему государство или нет, он имеет право на собрание. Пришли сюда, чтобы выразить свою поддержку этой идее.
Акция прошла без эксцессов. За происходящим издали наблюдали несколько милиционеров. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Мировой суд подмосковных «Химок» прекратил производство по административному делу против антифашиста Александра Пахутина, обвиняемого в нападении на администрацию города. Как передает «Интерфакс», дело закрыто в связи с отсутствием в действиях обвиняемого состава правонарушения. 28 июля около сотни молодых людей собрались у здания городской администрации. Они выкрикивали лозунги в защиту химкинского леса. В окна были брошены пустые бутылки, а в воздух произведено несколько выстрелов. Спустя месяц по подозрению в участии в нападении были задержаны несколько антифашистов. По их словам, в милиции их избивали, добиваясь признания. Президент России Дмитрий Медведев призвал к радикальным изменениям в сфере профессионального образования в стране. Как заявил глава государства на заседании Госсовета в Москве, российская система образования слабо конкурентоспособна, что препятствует модернизации России. Медведев, в частности, призвал учебное заведение активнее приглашать зарубежных преподавателей, а региональные власти развивать в первую очередь среднее профессиональное образование.
Радио «Свобода». Новости.
В Судане освобождены захваченные ранее российские летчики. Об этом сообщил сегодня спецпредставитель президента России по Судану Михаил Мергелов. Ранее информацию о освобождении пилотов распространили суданские СМИ со ссылкой на власти провинции Южный Дарфур. По информации Михаила Мергелова, летчиков освободили в городе Ньяла после нескольких часов переговоров. В настоящее время они переданы представителям российской дипмиссии. На каких условиях были освобождены захваченные, Мергелов не сообщил. Трое российских летчиков, которые работали по контракту в одной из местных авиакомпаний, были похищены в минувшее воскресенье в регионе Дарфур на западе Судана. Российское посольство в Минске направило ноту в МИД Белоруссии в связи с произошедшим в понедельник вечером инцидентом, когда неизвестные бросили на территорию дипмиссии бутылки с зажигательной смесью. С подробностями Виталий Цыганков.
Как сообщил начальник отдела информации и общественных связей Минской милиции Александр Ластовский, 30 августа в 23:20 по московскому времени сотрудники специального батальона милиции, которые несли службу по охране посольства России, обнаружили при обходе территории возгорание служебной машины «Мазда-3». Рядом с машиной милиционеры нашли бутылку с остатками горючей смеси и осколки бутылки с остатками фитиля. Пресс-секретарь посольства России в Минске Вадим Гусев подтвердил журналистам, что бутылка попала в автомобиль, который стоял на стоянке. Машина сгорела. Сейчас выясняются подробности этого инцидента. Милиция уже высказала предположение, что акцию совершили два человека, личность которых устанавливается. Тем временем МИД Беларуси выразил озабоченность и негодование. Это преступная хулиганская выходка, направлена против здравого смысла и белорусско-российских отношений. Говорится в специальном заявлении пресс-секретаря МИД Беларуси Андрея Савиных. Пока никто не взял на себя ответственность за эту акцию.
Рассказывал Виталий Цыганков. Вице-президент США Джо Байден встречается сегодня в Багдаде с иракским руководством в день окончания боевой миссии американских войск в Ираке. Президент США Барак Обама выступит сегодня вечером с телеобращением к нации по случаю завершения боевой операции американских войск. Сейчас в этой стране остается вспомогательный американский контингент численностью около 50 тысяч военнослужащих. Они оказывают помощь в подготовке иракских сил безопасности, говорит житель Багдада.
Мы по-прежнему оккупированная страна, вне зависимости от того, выведены американские войска или нет. Когда последний американский солдат покинет базы в Ираке и никаких баз здесь не останется, тогда можно будет говорить о выводе войск США. А пока эти войска еще здесь, страна остается оккупированной. Кроме того, страна еще слишком слаба.
Сказал житель Багдада, а вот мнение другой гражданки Ирака.
Конечно, я совершенно счастлива, поскольку американские войска уходят. Я очень рада. Защита нашей страны – это наше дело. Дело сыновей этой страны. Этим не должны заниматься иностранцы. Мы сами намерены защищать свою страну, да будет на то воля Аллаха.
Говорила иракская женщина. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Оппозиционная акция в защиту свободы собраний в Москве и Петербурге. Ситуация в российских школах перед началом учебного года. 30-летие польского профсоюза «Солидарность», выступление Ангелы Меркель в 20-ю годовщину соглашения об объединении Германии. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики, рубрики «Политик онлайн» и «Истории Запада и Востока» в этом часе нашей программы. Российские оппозиционеры в разных городах страны сегодня вечером выходят на акции в защиту 31-й статьи Конституции, которая закрепляет право граждан на мирные митинги и шествия. А в Москве митинг запланирован традиционно на Триумфальной площади. Столичные власти акцию не разрешили и даже закрыли площадь на реконструкцию. Милиция сегодня заявила, что не допустят акции на Триумфальной площади. За ситуацией на месте событий следит корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский. Он сейчас в прямом эфире. Здравствуйте, Максим. Сегодняшняя оппозиционная акция многие рассматривают через призму опубликованного накануне в «Коммерсанте» интервью премьер-министра Владимира Путина, который, в частности, так отозвался об оппозиционных маршах. Цитата тут. «Вышли, не имея права, получите по башке дубиной». В связи с этими словами были опасения, что милиция воспримет слова премьера буквально. Так что происходит сейчас на Триумфальной?
Да, добрый вечер. На самом деле, конечно же, милиция сдерживает свои слова, в том смысле, что она пытается предотвратить оппозиционную акцию, которая началась здесь, можно сказать, даже минут за 20 до официального времени, то есть без 26 по московскому времени. Люди уже начали доставать бумажки с цифрой 31, статьей Конституции, которая позволяет свободно устраивать шествия и митинги. Полностью здесь сейчас блокирована площадь милиции, здесь очень много сотрудников милиции, очень много, двойное или тройное оцепление. И сейчас мы здесь ждем появления основных действующих лиц. Это Борис Немцов должен появиться, правозащитники Людмила Алексеева и Лев Пономарев. Пока их нету, но уже сейчас можно спокойно говорить, уверенно говорить о том, что порядка 5-6, может быть, в районе 10 человек задержано. Среди этих людей, кстати говоря, даже есть один монах, Георгий, который приехал сюда ратовать за реформу церкви и выступает против политики и Дмитрия Медведева, и Путина, и также против того, что с поставленными политиками связан и патриарх Кирилл. Вот такой интересный подход, об этом он довольно долго пытался рассказать журналистам, но в итоге попал в автозак, который окружили сейчас Триумфальную площадь. Напомню, что сама Триумфальная закрыта на ремонт, там должны пройти скоро археологические раскопки, заблокировано забором строительным, здесь бытовки строительные, бетонные блоки. Но, в общем-то, это опять же не мешает людям выходить из метро, из переулков и скандировать «Долой Путина» и «Свободу». И также пытаются сейчас люди каким-то образом повлиять на милиционеров, чтобы задержанных людей прямо сейчас отпустили. Конечно же, у них это не получается. Судя.
Спасибо, Максим. Напомню, что за ходом акции на Триумфальной площади в столице следит корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Сейчас у нас на линии связи еще один человек, который присутствует на Триумфальной площади. Это режиссер-документалист Андрей Некрасов. Здравствуйте, Андрей. Насколько я знаю, вы сопровождаете депутатов Европарламента на площади. Что происходит с вашей точки зрения там?
Ну, дело в том, что только что на наших глазах и на глазах европарламентариев был арестован грубо очень немцов. И, так сказать, естественно, они об этом расскажут всему миру, потому что он абсолютно мирно мы шли, абсолютно мирно с его брошюрой, замечательно, кстати сказать, очень точно описывающий сегодняшний режим России. И он был просто брошен в автобус, и мы как бы окружены, мы хотим соединиться с другой частью демонстрации, которая находится под колоннадой зала имени Чайковского, но это невозможно. Послали переход, но переход блокирован подземный, поэтому будем пытаться пройти мимо ресторана «Пекин» и соединиться с другой частью демонстрации, где находится Людмила Алексеева. Вот.
Большое спасибо, Андрей. Напомню, что у нас на линии прямого эфира с Триумфальной площади был режиссер-документалист Андрей Некрасов. Он сопровождает депутатов Европарламента, которые решили прийти и посмотреть, как проходит акция оппозиции в центре российской столицы. А сейчас мы перенесемся в Петербург, где также проходит оппозиционная акция, приуроченная к 31 августа. Это день, традиционно проводится акция в защиту 31 статьи Конституции, которая закрепляет право граждан на мирные митинги и шествия. На линии прямого эфира в Петербурге корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. Татьяна, добрый день. Расскажите, пожалуйста, что происходит у вас?
Добрый день. У нас сегодня, наверное, я бы сказала, аншлаг у гостиного двора. Вот сейчас это площадь Свободы, как ее самопроизвольно назвали, лимоновцы наши петербургские, она заполнена до отказа. Пожалуй, я не припомню того, что было так много народа. Акция приобретает такие черты театральности. Пришел человек, изображающий такой манекен, летчик советских времен, и в его пустой голове букет белых гвоздик. Кто-то пришел, несколько молодых людей, таких одежды защитного цвета, и на лице у них маски медицинские, то есть они имеют в виду препятствия, чинимые свободы слова. Люди сейчас собрались, и вот сейчас начинается митинг, начинают скандировать лозунги, поднимают плакаты Лимонов, лидер оппозиции, причем раздаются аплодисменты. Тут другие плакаты тоже присутствуют, например, о бесплатном образовании и так далее. Милиционеры сейчас вот только что предупредили о том, что акция незаконная, просят людей разойтись. Все оцеплено ОМОНом и милицией, причем если идти по Невскому, то машины для задержания, автобусы, автозаки видны уже от дома Зингера, то есть за пару кварталов. И вот сейчас я вижу именно в этот момент ОМОН выстраивает. Видимо, просто ждет команды, чтобы опять побежать и пустить в ход свои дубинки, как это бывает каждый раз. В отличие от прошлых 31-х чисел, когда можно было публике просто пройтись по галерее гостиного двора на втором этаже, очень много людей смотрели на акцию сверху, сейчас, видимо, галерея перекрыта, и там стоят по всей видимости, люди в штатском. И они снимают и передают по телефону, что происходит, читают плакаты. И, в общем, вот эта площадка тоже перекрыта. Вот сейчас какой-то, да, и очень много, я вижу, каких-то странных молодых людей, может быть, пришедших сюда для провокации, в таком случае, мне так кажется, они такого несколько скинхедовского вида, все в темном, бритые. В общем, как-то немножко тревожно, тут и беспокойно все это выглядит.
Ну что ж, большое спасибо, Татьяна. Мы будем продолжать следить за тем, что происходит в Петербурге, где находится корреспондент «Радио Свободы» Татьяна Вольская, и в Москве, где находится корреспондент Максим Ярошевский. И будем выходить с ними на связь в ближайшие часы. А в Москве, между тем, 6 часов 15 минут. И это время для краткой сводки новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве и Петербурге проходят акции в защиту 31-й статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний. В Москве, по свидетельству корреспондента «Радио Свобода», задержано уже несколько человек. Ранее акции прошли в Саратове и Барнауле. Ожидаются также акции в Нижнем Новгороде и других городах. В Судане освобождены захваченные ранее российские летчики. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по Судану Михаил Маргелов. Белорусская оппозиция заявляет, что не причастна ко вчерашнему инциденту в посольстве России в Минске, где через ограждение на территорию посольства были брошены две бутылки с зажигательной смесью, в результате чего загорелась служебная машина. Сегодня в 22 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время и мир». Тема программы, которую ведет Ирина Лагунина, — годовщина урагана Катрина, повод для сравнения двух администраций, характер военного сотрудничества между США и Колумбией, споры в Литве, нужна ли школьная форма, новый учебный год для детских домов и родителей. Программа «Время и мир», 22 часа по московскому времени. Тема митингов в российских городах, митингов, которые проводит российская оппозиция, это также тема для сегодняшнего обзора западной прессы, который подготовила моя коллега Малика Рахманова.
Есть любопытная статья в британской газете «The Guardian» под заголовком «Россия нуждается в нашей помощи». Сьюзан Ричардс в редакторской колонке призывает Запад поддержать стратегию 31. Она пишет, что Россия входит в потенциально нестабильный период. Цитирую: «Хотя Владимир Путин по-прежнему остается популярным лидером, экономика, похоже, благодаря росту цен на нефть, растет. Однако в обществе нарастает сила, желающая изменить эту политику», пишет автор. В стране явен разрыв между бедным народом и богатыми людьми, находящимися у власти. Пирамида власти держится за счет жадности и коррупции. Об этом свидетельствует даже неспособность чиновников взять произошедшие пожары под контроль. Когда Путин пришел к власти, экономика начала расти так быстро, что ему удалось улучшить уровень жизни в стране. Тогда были свежи воспоминания людей о хаосе, царившем в 90-е годы, и легко было заставить замолчать прессу, кастрировать оппозицию и взять региональные власти под контроль, пишет автор. Но этот рост, экономически, видимо, имеется в виду, этот рост больше не просачивается к простым людям. Без структурной опоры, которую Путин убрал, в пирамиде власти не хватает стабильности. Сейчас она держится лишь на жадности и переплетении коррупционных связей, пишет Ричардс. По утверждению авторов, в кулуарах элиты понимают, что такая политическая модель не имеет будущего, и режим начал подавать сигналы, что он не лишен чувствительности по отношению к общественным настроениям. Ричардс приводит в пример неожиданный поворот в истории с Химкинским лесом и отказ от очередного выдвижения губернатора Калининградской области, простите. В этом контексте стратегия 31 нужна. Гражданское движение, объединившее диссидентов, интеллектуалов и молодых людей со свежими политическими взглядами, пишет Ричардс. При этом автор статьи напоминает, что в советские времена поддержка диссидентов из-за рубежа работала как серьезный сдерживающий фактор для властей. Но сегодня правительства западных стран не поддерживают оппозиционеров. Они заключили с Путиным сделку в духе Фауста. Европа по поводу энергетики, США в сфере войны и с терроризмом. И либерализация в России возможна лишь по инициативе, исходящей из сердца властной элиты, но демонстрации стратегии 31 могут стать толчком к этим переменам, пишет автор. Милицейское насилие по отношению к участникам, вероятно, будет усиливаться, считает она. Им будет необходима возможность опереться на поддержку общественного мнения на Западе. Но получат ли они ее? Этим вопросом завершает свою статью обозреватель газеты «The Guardian» Валентин.
Ну что ж, Малика, давайте перейдем к международным темам, точнее, к теме, которая в ближайшие дни станет центральной, теме израильско-палестинских переговоров, прямых переговоров, которые, по идее, должны в четверг начаться в Вашингтоне. В них, помимо премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, примут участие глава палестинской автономии Махмуд Аббас и президент США Барак Обама. Палестинские представители предупреждают, что покинут переговоры, если Израиль возобновит строительство в еврейских поселениях на западном берегу Иордана. Есть ли какие-то публикации на эту тему?
Да, Валентин, газета The New York Times в редакторской колонке пишет, что 26 сентября истекает срок моратория на строительство поселений, и это будут первые прямые переговоры между двумя сторонами за последние 20 месяцев. Оба политика рады маневрировать политическими преимуществами, но мысль о провале переговоров дает повод поволноваться, считает автор. Палестинцы справедливо обеспокоены тем, что строительство поселений отнимут землю у их будущего государства. Если Махмуд Аббас примет участие в прямых переговорах, то у Нетаньяху не будет оправдания возобновления строительства. К чести Нетаньяху можно отнести то, что строительство поселений значительно замедлилось после 10 месяцев, считает газета. Включение хочу просто привести. Вот то, что говорит автор. Пессимизм в отношении этих переговоров можно понять, пишет автор, учитывая удручающую историю безуспешных попыток установления мира в регионе. Но это не является оправданием для лидеров их бездействия.
Спасибо, Малика. Напомню, что обзор свежей западной прессы подготовила Малика Рахманова. Вы слушаете программу «Время свободы». В Польше отмечается 30-летие профсоюза «Солидарность», сыгравшего ключевую роль в крушении коммунистического режима в этой стране. О том, как проходят памятные мероприятия, посвященные этим событиям, Алексей Диковицкий, корреспондент «Радио Свобода», рассказывает из города Гданьск.
Я нахожусь сейчас недалеко от входа на территорию Гданьской судоверфи у памятника трех крестов. Это место символическое. В 1970 году во время массовых протестов рабочих власти применили огнестрельное оружие для их усмирения. Полилась кровь. В 80-е годы «Солидарность» добилась того, чтобы установить памятник погибшим. И еще в Польской Народной Республике у ворот судоверфи поставили памятник в форме трех огромных бетонных крестов с прикрепленными к ним якорями. Именно здесь, в 30-ю годовщину подписания августовских соглашений, прошла сегодня праздничная месса, участники которой благодарили Всевышнего за солидарность и дар свободы и независимости. На богослужении присутствовали, кроме духовных лиц разных конфессий, представители профсоюза «Солидарность» со всех регионов Польши, ветераны профсоюзного движения, а также действующие политики, первый некоммунистический премьер в послевоенной Польше Тадеуш Мазовецкий. Не было, как, впрочем, и вчера, одного из создателей «Солидарности» и ее многолетнего лидера Леха Валенсы. Сегодня утром в эфире одного из телеканалов Лех Валенса заявил, что еще раз убедился, что его решение о неучастии во вчерашнем торжественном съезде «Солидарности» было правильным. «Солидарность» нынешняя – это несерьезная организация. Они приглашают на свой съезд гостей, но не умеют их должным образом принять, заявил Валенса. Легендарный профсоюзный лидер имел в виду вчерашний инцидент на съезде, когда делегаты криками, свистами пытались прервать выступление приглашенного на съезд премьер-министра Польши Дональда Туска. «Они вели себя так, как будто бы Туск не является представителем демократически избранных властей», подчеркнул Валенса. О вчерашнем съезде много, кстати, пишут и сегодняшние польские газеты. Ряд публицистов называют торжественный съезд форумом упущенных возможностей для примирения разрозненных нынче бывших лидеров «Солидарности». Часть из них, Андрей Гвязда, Марсель Моровецкий и другие, считают Валенсу агентом коммунистических спецслужб, который предал идеалы «Солидарности» во время переговоров за легендарным круглым столом с властями Польской Народной Республики в 1989 году. По их мнению, тогда можно было сразу добить коммунистов, не идти им на уступки, отдавая, например, пост президента Войцеху Рюзельскому и соглашаясь на частично свободные парламентские выборы. Валенс отвечает на это, что он и его коллеги сделали тогда все, что могли. Большего добиться было нельзя, и обвиняет нынешнюю «Солидарность» в политической ангажированности, что, впрочем, было отчетливо видно на вчерашнем съезде. После выступления лидера оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослава Качинского, который под овации делегатов говорил о том, что польская демократия ущербна, что часть общества имеет привилегии, а большинство нет, слово неожиданно взяла Хендрика Кшивонус. Известный деятель солидарности призвала Качинского не оскорблять бывших коллег по солидарности, которые также имеют заслуги перед Польшей. Сегодня на богослужении было значительно спокойнее. Некоторые из около 3000 присутствующих, однако, пришли с транспарантами. Гданьск просит прощения за Леха Валенсу. Здесь было совершено преступление.
Это был корреспондент Радио Свобода Алексей Дзиковицкий. Накануне начала нового учебного года в Москве прошло заседание Госсовета, посвященное модернизации российской системы образования. Ранее власти обещали, что с 1 сентября 2010 года у всех российских школ будет доступ в интернет. Однако эксперты сомневаются, что это возможно. Многие школы находятся в аварийном состоянии. В них нет центрального водоснабжения, отопления и канализации. Сотни школ могут не открыться 1 сентября из-за несоблюдения правил противопожарной безопасности. Тему продолжит Любовь Чижова.
Более 1000 российских школ не готовы начать учебный год. В одних все еще идет капитальный ремонт, в других не установлены пожарные сигнализации. В 7% учебных заведений нет центральной канализации, в 13% водоснабжения. 8% школ встречают новый учебный год без центрального отопления. Зато российские власти пообещали, что в новом учебном году у всех школ появится доступ в интернет. Что нужнее в школе, интернет или канализация? Я спросила у заслуженного учителя России, уполномоченного по правам ребенка в Москве, Евгения Бунимовича.
Вы знаете, как это ни странно, в информации о том, что все российские школы получат сейчас доступ в интернет, и в том, что нет канализации, нет противоречия. Дело в том, что так оно и есть. Больше половины российских школ сельские, и в большинстве из них действительно нет канализации. Мне кажется, что начинать надо не с компьютера, а с канализации. Но есть, как вы видите, разные мнения по этому поводу. И я не хотел бы в данном случае упрекать правительство в том, что они все-таки действительно протянули какие-то там кабели, по крайней мере, не во все школы, но во многих школах России сегодня есть информационная составляющая, то есть поставлены компьютеры, но я не знаю, насколько это действительно реально окажет воздействие на модернизацию образования. Во-первых, я убежден, что такие, знаете, санитарно-гигиенические нормы, скажем так, осторожно, они, ну, первоочередные. То есть вот если мы не решим проблему ветхости зданий, противопожарной безопасности, просто безопасности во всех случаях школ, то все остальное – это уже следующий шаг. Понимаете, дети должны быть прежде всего в нормальных, чистых условиях. Что касается компьютеров, то здесь тоже есть вопросы, потому что ведь компьютеры – это не только железо. Вот как раз вопрос железа и оптоволокна – более-менее решался. А вот вопрос содержания, ну, протянули, ну, поставили компьютер в красном уголке вместо, так сказать, бывшего бюста Ленина, который там стоял. Что дальше? Как это связано с нашим образованием? Какие результаты это даст? Пока это, честно говоря, непонятно даже на концептуальном уровне, не то чтобы на уровне реализации.
Говорил уполномоченный по правам ребенка в Москве заслуженный учитель России Евгений Бунимович. Заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию Олег Смолин считает, что без нормального финансирования российских школ, которое сейчас не превышает 3,5% от объема ВВП, ни о какой модернизации образования говорить не приходится.
Конечно, в модернизацию российского образования я не верю, поскольку средства, которые предлагаются для модернизации, противоположны официально заявленным целям. Если согласиться с Андреем Фурсенко, который 2 года назад на Селигере говорил, что целью образования надо менять, что советская школа была плохая, поскольку воспитывала творца, а надо воспитывать квалифицированного потребителя, тогда средства, которые сейчас предлагаются, более или менее соответствуют этой цели. А если иметь в виду цель действительно модернизации страны, тогда, конечно, предложенные средства этой цели не соответствуют. Объясняю популярно. В нашей стране в 50-е годы на образование было затрачено порядка 10% от валового внутреннего продукта каждый год. В 70-м году, по данным Мирового банка, 7%. Сейчас, по данным общественной платы, 3,5%. И все признают, что если мы хотим нормальной образовательной политики, надо расходы на образование увеличивать минимум вдвое. В России вводится активно подушевое финансирование, как едва ли не единственный принцип финансирования образования. Я другой такой страны не знаю. Ну, я вот был в Британии. Британцы в свое время попытались эту систему ввести, напоролись на резкий рост неравенства возможностей в образовании и, соответственно, поняли, что дополнительно к подушевому финансированию нужно вводить другие принципы, корректирующие недостатки этого подушевого финансирования. У нас этого не происходит, поэтому массами закрываются школы. 13 тысяч сельских школ закрыто в послесоветский период, и если в верить газетам, то в Москве в этом году порядка 65 школ. Даже в Москве, где образовательная политика одна из самых социальных.
Олег Николаевич, а верите ли вы в то, что с 1 сентября 2010 года во всех российских школах будет интернет?
Формально, может быть, установили, но непонятно, кто будет оплачивать. Непонятно, как быть в тех случаях, когда часть школ в течение учебного года оказывается без электроэнергии. И вообще, понимаете, я, конечно, за интернет, но я считаю, что начинать надо с учебников. В противном случае наша школа иногда напоминает человека без брюк и в шляпе. Половина российских учебников принадлежат к устаревшим.
Это было мнение заместителя председателя Комитета Госдумы по образованию Олега Смолина. Чиновники Роспотребнадзора, нашедшие массу нарушений в российских школах накануне 1 сентября, надеются, что уже в начале учебного года все эти нарушения будут устранены. Эксперты в этом сильно сомневаются. Ведь за несколько дней невозможно отремонтировать аварийные здания, подключить их к водоснабжению, провести канализацию, обустроить медицинские кабинеты, столовые, спортзалы и подключить систему пожарной охраны. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 18:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве и Петербурге проходят акции оппозиции в защиту 31 статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний. Корреспонденты «Радио Свобода» свидетельствуют, что уже произведены задержания. Ранее акции прошли в Барнауле и Саратове. В Судане освобождены захваченные ранее российские летчики. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по Судану Михаил Маргелов. Пилоты переданы представителям российской дипмиссии. Белорусская оппозиция заявляет, что не причастна ко вчерашнему инциденту у посольства России в Минске. Через ограждение на территорию посольства минувшей ночью были брошены две бутылки с зажигательной смесью, в результате чего загорелась служебная машина. Москва просит Минск тщательно расследовать происшествие. Московские власти готовы предложить вариант альтернативного маршрута прокладки новой платной автодороги Москва-Петербург, проходящего через Химкинский лес, заявил мэр Москвы Юрий Лужков. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики считает, что с уходом боевых частей США независимость Ирака следует считать восстановленной. Иракский премьер заявил об этом в сегодняшнем телеобращении в день официального окончания американской боевой миссии в Ираке. В Афганистане в результате нападений погибли 8 военнослужащих сил НАТО, сообщило командование международных войск. Всего с начала этого года войска НАТО в Афганистане потеряли 486 человек. В Мексике полиция арестовала одного из самых известных наркобаронов. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шарый. Здравствуйте, Андрей. Что ждет слушателей у вас в программе?
Добрый день, Валентин. Ну, главная тема программы – это акции в рамках стратегии 31 в разных городах, но подробно я на этом останавливаться не буду. Отправлю слушателей к собственной программе, но еще и нужно дослушать у вас выпуск, поскольку я думаю, что прямое включение Максима Ярошевского в конце программы, может быть, будет у вас. Расскажу о другой политической теме. Это итог автопробега, который осуществил Владимир Путин по трассе Хабаровск-Чита на желтом автомобиле «Лада Калина». Об этой пиар-акции я беседовал сегодня с телекритиком «Радио Свобода» Анной Качкаевой. Давайте послушаем фрагмент беседы.
Никогда раньше ничего подобного не было. Я думаю, что просто для Владимира Путина изобрели новый формат. Жанр путешествия, он беспроигрышен. Водитель – это универсальный способ решить драматургию сюжета и решить проблему коммуникации. Остановки, привалы. В общем, можно решить все и произнести монолог, и пошутить, и сделать моралите. И вроде официально, и в то же время очень народно. Премьерский сериал. Картинка выглядит нарядной. Другое дело, что нам обочины не показывают. И так иногда только из-за мелких реплик можно понять, что народ все-таки чем-то недоволен. Но в принципе он счастлив. Люди фотографируют, детей поднимают на руки. Кто-то из людей в поселке сказали, вот у нас тут 100 с лишним лет назад ведь только Николай II приезжал, а вот теперь и вы. Поэтому можно Владимир Путин запускать с рулем, можно даже не делать сюжет в новостях, а сразу после новостей такую серию. и будет ли телевидение ненакладно.
Ну, Анна, если уж мы говорим в категориях road movie с вами, то тут есть одно только замечание. Персонаж не развивается от начала до конца путешествия.
Это правда, не развивается, ничего не поделаешь. Но дело в том, что он не развивается в этом смысле и последние так-то лет 7-8. Он по-прежнему один, ему меняют декорации. Теперь еще к декорациям нам привычным добавили декорации дороги. Очень традиционные, очень эффектные. Другое дело, в России ведь часто говорят, что это не дороги, а направления. Такое ощущение, что часть дороги, которая сделана дорогой, она есть, но куда она? Я поэтому и предлагаю телевидению, его раз уж от Хабаровска, пусть до Калининграда, и посмотреть, дороги или направление.
Анна Качкаева о том, как Путин едет по стране. Полностью эта беседа в итоговом выпуске программы «Время свободы». Другие темы, помимо тех, которые я обозначил, это новый этап американской операции в Ираке, новое такое несколько странное развитие российско-белорусского конфликта, и подведем итоги первой поездки Виктора Януковича, нового президента Украины, в дальние зарубежья. Он был в Германии, и поговорим о том, как встречала его там местная общественность. Вот таковы главные темы выпуска. Эфир «Валентин 2007».
Спасибо, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. Продолжаем программу «Время свободы». В Германии отмечают 20-летие подписания соглашения об объединении страны, которая десятилетия была разделена на западную и восточную части. Сегодняшнюю торжественную церемонию возглавляет канцлер Германии Ангела Меркель. О том, что происходит сейчас в Берлине, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в столице Германии Юрий Векслер. Он сейчас на линии прямого эфира. Здравствуйте, Юрий, вам слово.
Добрый день. Церемония еще не началась, она начнется примерно через час. И она пройдет в том самом здании, в котором договор был подписан. Это был тысячестраничный документ, который тогда подписали от правительства ФРГ министр внутренних дел Вольфганг Шойбле, нынче он в правительстве министра финансов, и забытый теперь уже статс-секретарь правительства ГДР Гюнтер Краузе. Значит, это будет происходить на Унтерден-Линден, так называемом Кронспринц-Паласте, то есть дворце Кронспринц. Принцев. В церемонии будут участвовать бывший министр иностранных дел Германии Геншер, бывший премьер-министр, последний премьер-министр правительства ГДР Лотар де Мезьер, вот, а от нынешнего правительства Ангела Меркель и министр внутренних дел, тоже по фамилии де Мезьер, это, вот, может быть, даже символично, что это человек, двоюродный брат ГДРовского премьер-министра, выросший, однако, в Западной Германии. По окончании церемонии будет установлена мемориальная доска, и, собственно говоря, сегодняшнее мероприятие открывает марафон празднования 20-летия объединения Германии, пик которого придется на традиционный день объединения, на 3 октября.
Тут есть некоторый символизм, видимо, в том, что сама Ангела Меркель выросла в Восточной Германии, хотя и родилась на Западе, и для нее это объединение открыло путь вот к той карьере, которую она осуществила.
Безусловно, символизм в этом есть, и вообще остается только удивляться тому, что очень многие выходцы из бывшей ГДР сделали в объединенной Германии политические и другие карьеры. Безусловно, Ангела Меркель остается как раз вот, может быть, и самой яркой, символизирующей это объединение фигурой.
Большое спасибо, Юрий. Напомню, что корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер рассказывал нам о том, как в Германии отмечают 20-летие подписания соглашения об объединении страны.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Политика онлайн». Российские власти готовятся ввести полный запрет на круглосуточную продажу алкогольных напитков Простите, на ночную продажу алкогольных напитков на территории всей страны, и это, безусловно, одна из главных тем, обсуждаемых в русском политическом интернете и в благосфере. Этому посвящена рубрика «Политика онлайн», которую сегодня подготовил мой коллега Александр Гостев.
Уже в ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект, предусматривающий запрет на федеральном уровне на ночную торговлю алкоголем. На сайте газеты «Время новостей» этой теме посвящен материал под заголовком «Ночь сухого закона». По новому закону, пишет автор комментария Андрей Сусаров, по всей России будет запрещено продавать спиртные напитки и пиво крепостью выше 5 градусов с полуночи до 8 часов утра. Причем местные власти в регионах получат возможность увеличивать время запрета. Возможно, запрет будет введен уже к Новому году.
Специалисты Всемирной организации здравоохранения считают, что обсуждаемые ограничения будут действовать недостаточно эффективно. Это не позволит прервать цепь запоев. Надо как минимум продлить ночной запрет с 22 до 10 часов утра, заявила вчера эксперт ВОЗ Дарья Халтурина на посвященном этой теме круглом столе. Но глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению Людмила Стебенкова выступила с еще более радикальными предложениями. Полностью запретить торговлю спиртными напитками с 19.00 до 11.00, а также по субботам и воскресеньям. Дарья Халтурина призвала представителей регионов писать письма в поддержку ограничительных мер в торговле спиртными напитками главе Госдумы Борису Грызлову и даже премьер-министру Владимиру Путину. Никак не ниже.
Ежегодно в России от несчастных случаев и заболеваний, связанных с чрезмерным потреблением алкоголя, по данным ВОЗ, умирают 400-500 тысяч человек. Эффективными мерами снижения алкогольной смертности международная организация считает всего три. Удорожание алкоголя, запрет на ночную торговлю и сокращение количества точек продаж. Как пишет «Время новостей»...
Первый рецепт очень нравится Министерству финансов. Как раз вчера глава этого ведомства Алексей Кудрин заверил журналистов, что к идее резкого повышения акцизов на спирт, которая не была принята правительством в этом году, Минфин будет возвращаться ежегодно до тех пор, пока не добьется своего.
Работа над дополнениями в закон о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции, как напоминают сайты News.com и Лента.ру, началась по инициативе президента Дмитрия Медведева в рамках реализации антиалкогольной государственной концепции, утвержденной в начале года. В августе прошлого года, объявляя о новом этапе борьбы с чрезмерным употреблением алкоголя, Медведев напомнил, что по данным Минздравсоцразвития, в России на каждого человека, включая младенцев, в настоящее время в год приходит около 18 литров чистого алкоголя.
К настоящему времени запрет на ночную торговлю по решению местных властей уже действует в 47 российских регионах. В Санкт-Петербурге запрет на торговлю алкоголем в ночное время введен с мая 2006 года. С 1 сентября с 22 часов до 10 часов утра в Москве будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15%. Ранее в столице действовало ограничение, запрещающее розничную торговлю крепким алкоголем ранее 8 часов утра и позднее 23.
Многие интернет-обозреватели отмечают также, как яростно мэр Москвы Юрий Лужков на заседании правительства города во вторник выразил недоумение в связи с позицией председателя Совета Федерации Сергея Миронова, который не согласен с ограничениями продажи крепкого алкоголя в Москве в ночное время.
Сразу после сообщения о решении столичных властей о введении запрета, спикер Совета Федерации написал в своем блоге, что ужесточение запрета на продажу крепкого алкоголя в Москве в ночное время может привести к возрождению самогона варенье среди населения. По словам Миронова, в результате запрета желающим выпить придется приобретать в неурочное время алкоголь втридорога, возродится алкогольное подполье. Спикер отметил, что предложенные московскими властями меры не отвратят людей от пьянства. А в ответ на это Лужков на заседании сказал следующее. «Защитник ночных алкоголиков, защитник ночного пьянства, господин Миронов, что такое?» — заявил столичный градоначальник.
О том, может ли господин Миронов все-таки оказаться прав, рассуждает Вадим Дробис, директор Центра исследований федеральных и региональных рынков алкоголя.
Нормальные и умеренно пьющие люди будут покупать алкоголь днем, как это было в советское время. Я сам был уже взрослым человеком в советское время, и мы прекрасно обходились без ночных продаж. Другое дело, что алкоголезависимые люди, те, кто пьет суррогаты, как пил, так и будет их пить. Те, кто из малоимущих, них, значит, пойдет ночью на водку, ему все равно предложит альтернативная система продаж эту продукцию, и он все равно получит водку. Говорят, население, может быть, ночью перейдет в связи с этим с крепкого алкоголя на пиво, вино и слабоалкогольные напитки. Не перейдет. Это совершенно разные продукты в России. Пиво вообще не взаимозаменяемый с водкой продукт. Вино в какой-то степени еще тоже, но для перехода на вино в России не созданы социально-экономические предпосылки. Вино слишком дорого стоит в России относительно зарплат и уровня жизни населения. В России 140 миллионов человек населения, 100 миллионов из них употребляют алкоголь. Это как во всех других странах, примерно 65%, 70% населения. Из этих 100 миллионов в России 70-75 миллионов это нормальные, умеренно пьющие люди. 25-30 миллионов человек или 20% нашего населения это как раз вот алкоголезависимые. Причем значительная часть из них пьет не просто водку, а пьет суррогаты, спиртосодержащие жидкости. Россия единственная страна, где малоимущие не имеют доступа к легальному алкоголю в силу его высокой цены.
Мнение директора Центра исследований федеральных и региональных рынков алкоголя Вадима Дробиза. Рубрику «Политика онлайн» сегодня подготовил Александр Гостев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И в заключительные четверть часа этого часа мы поговорим о том, что европейские энергетические компании добиваются снижения цен на газ из России, а также вернемся к разговору о ситуации на Триумфальной площади, где сейчас проходит несанкционированная акция оппозиции. Сейчас же в Москве 18 часов 45 минут. Время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве милиция задержала десятки участников несанкционированной акции на Триумфальной площади, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Среди задержанных – лидер «Другой России» Эдуард Лимонов, лидер движения «Солидарность» Борис Немцов, глава «Левого фронта» Сергей Удальцов. Оппозиция и правозащитники сегодня вышли на площадь на митинг в защиту 31-й статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний. Власти Москвы уже в 11-й раз за два года не дали разрешения на проведение акции на Триумфальной площади, заявив на этот раз, что там началось строительство подземной парковки. Акции проходят еще в нескольких российских городах. В Судане освобождены захваченные ранее российские летчики. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по Судану Михаил Маргелов. Эту информацию подтвердило и российское посольство в Хартуме. Пилоты переданы представителям российской дипмиссии. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики считает, что с уходом боевых частей США из независимости Ирака следует считать восстановленный. Иракский премьер заявил об этом в сегодняшнем телеобращении в день официального окончания американской боевой миссии в Ираке.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Президент США Барак Обама завершает войну.
Комментарии экспертов.
Андрей Бабицкий. Что стоит за боями в Центарое?
В блогах «Свободы».
Алексей Сазонов. Пожары глазами фоторепортера.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Европейские энергетические компании, добивающиеся снижения цен на газ из России, призывают «Газпром» пересмотреть условия контрактов на его поставку. Готов ли российский газовый монополист пойти им навстречу и какими потерями для него обернется такое решение? Об этом Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Представитель российского «Газпрома» Станислав Цыганков признал, что концерн обсуждает с французской компанией «Газ де Франсуэц» механизмы ценообразования и общие принципы поставок газа. Аналогичные переговоры с российской газовой монополией, по его словам, уже начали ее немецкие партнеры. Также известно, что изменить условия действующих газовых контрактов с «Газпромом», помимо французов и немцев, хотели бы ведущие энергетические компании Италии, Австрии, Турции и Финляндии. Все последние годы европейские страны закупают российский газ в соответствии с долгосрочными соглашениями, причем его цена привязана к нефтяным котировкам. Однако в Европе существует и так называемый спотовый газовый рынок, на котором проводятся разовые сделки, прежде всего по сжиженному природному газу, в соответствии с текущей конъюнктурой цен. Они, по словам аналитика инвестиционной группы «Капитал» Виталия Крюкова, сейчас ниже, чем на газ из России.
Ситуация практически вернулась в 2009 год, когда был избыток предложения газа, он, в принципе, оставался все это время. Сейчас он просто усилился в связи с перетоком СПГ на европейский рынок, в связи с тем, что в Штатах цены на газ ниже, поэтому экспортеры СПГ преимущественно везут его в Европу и в Азию. Цены остаются очень низкими, они снова упали, поэтому, конечно же, на фоне того, что цены низкие, у «Газпрома» цены, в общем-то, высокие, выше $300, поэтому, конечно же, это не стимулирует потребителей покупать дорогой газ.
Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Универ Капитал» Дмитрий Александров согласен, что сейчас европейцам выгоднее покупать газ по ценам спотового рынка, в том числе и у российского «Газпрома». Однако он допускает, что такая ситуация будет не вечной.
Для основных потребителей «Газпрома», естественно, в данный момент выгоднее было бы, если бы основное значение при решении цены имел спотовый рынок и спотовые цены. Но при фазе восстановления, которая там сейчас ли, через год ли, но будет, спотовый рынок может существенно обгонять по текущей цене средние цены контрактов, которые рассчитываются на долгосрочной основе. Просто надо понимать, что спотовый рынок гораздо более волатилен, поэтому сейчас для «Газпрома», да, это будет упущенная выручка, в будущем это может обернуться дополнительной прибылью.
На этом фоне возможное решение о корректировке действующих соглашений между европейскими компаниями и «Газпромом», например, о привязке части его поставок к спотовым ценам, будет приниматься с учетом глобального анализа газового рынка. Аналитик «Капитала» Виталий Крюков.
Вероятность такая есть, но, видимо, для этого надо более значительное падение спотовых цен на газ, чтобы «Газпром» понял, что эти изменения уже фундаментальные, эти изменения будут продолжаться не 1-2 года, а 5-10 лет, может быть, 15 лет. Только в этом случае «Газпром», видимо, пойдет на определенные уступки, а так «Газпром», в принципе, говорит, что все это спекуляции главным образом, и цены на газ вырастут, поэтому для «Газпрома» пока нет стимулов идти вот на изменение формулы цены.
Однако эксперты пока затрудняются прогнозировать, что будет с ценами на спотовом европейском рынке в ближайшей перспективе. Аналитик инвестиционной компании «Универ Капитал» Дмитрий Александров напоминает, что он в основном наполняется за счет поставок сжиженного природного газа, производство которого из-за экономического кризиса заметно сократилось.
Есть большое количество, например, проектов по производству сжиженного природного газа, которые, естественно, в большей своей части нацелены на рынок Юго-Восточной Азии, прежде всего Китая, Индии и Европы. Они, в принципе, могут оказать очень мощное давление и снизить цену на спотовом рынке газа в будущем. Но в данный момент они все законсервированы. Насколько будут они быстро вводиться, медленно вводиться, это сложный вопрос.
Схожее мнение и у аналитика инвестиционной группы «Капитал» Виталия Крюкова. Согласно его прогнозу, ситуация на европейском газовом рынке напрямую будет зависеть от уровня спроса на сжиженный природный газ США и странах азиатского региона.
Конечно же, здесь главный фактор – это Штаты и вот Азия. Азия, почему это важно? Потому что ожидается, что в ближайшие годы будет бум потребления газа в Азии, и многие проекты именно ориентированы на этот бум. Если в Азии будет какое-то там снижение экономической активности и импорт СПГ в Азию тоже не будет расти так активно, то, в общем-то, ситуация может еще и ухудшиться дальше.
Тем не менее, как считает руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Универ Капитал» Дмитрий Александров, «Газпрому» уже сейчас следовало бы все-таки подумать о привязке части своих поставок в Европу к ценам спотового рынка, но взамен на определенные обязательства.
Выгодно это может быть только с той точки зрения, что, идя сейчас на встречу своим основным партнерам, «Газпром» может и должен, по идее, какие-то преференции требовать для себя, и прежде всего такие преференции – это гарантии, что по спотовой цене будут закупаться большие объемы. То есть гарантия в объемах взамен на согласие эти объемы продавать по спотовой цене. То есть не должно возникнуть ситуации, когда, в принципе, «Газпром» просто оказывается на свободном рынке, приходит со своими объемами газа, ему говорят, нет, нам не надо, и все.
По некоторым оценкам, убытки «Газпрома» от частичного перехода на спотовые цены могут составить несколько миллиардов долларов ежегодно. Однако, как утверждает аналитик капитала Виталий Крюков, они будут вполне сопоставимы с потерями концерна от сокращения экспортных поставок.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов. Мы продолжаем программу «Время свободы» и вернемся к тому, что происходит сегодня в центре Москвы. Напомню, что российские оппозиционеры в разных городах страны сегодня вечером вышли на акции в защиту 31-й статьи Конституции, которая закрепляет право граждан на мирные митинги и шествия. В Москве митинг был запланирован традиционно на Триумфальной площади. Столичные власти в очередной раз акцию не разрешили и даже закрыли площадь на реконструкцию, а милиция заявила, что не допустят акции на Триумфальной площади. И вот по последним данным, милиция задержала десятки участников несанкционированной акции. За ситуацией в центре города следит корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Он сейчас вновь на линии прямого эфира. Здравствуйте, Максим. Расскажите, что происходит на Триумфальной площади.
Да, здравствуйте. Здесь очень сложно посчитать, сколько действительно человек уже задержано, потому что Триумфальную площадь, так вот милиция и помогающий им ОМОН разделили, по сути, на такие... Три пятачка, которые окружены плотными рядами милиции, и на этих пятачках периодически возникает обязательно 1, 2, 3, может быть, 5, 10 человек, которые скандируют «Свободу» и «Долой Путина». И вот этих людей с периодичностью раз в 30 секунд, раз в минуту достают из толпы, и где-то человек по 10 на одного оппозиционера, на одного участника этой акции, хватает милиционеров, 10 человек, и затаскивает их в автозаки. Можно уже сейчас с уверенностью сказать, что в автозаках находятся сопредседатели движения «Солидарность» Борис Немцов, Илья Яшин, также организатор этого митинга, один из сопредседателей стратегии 31 Константин Косякин, Эдуарду Лимонову удалось продержаться, наверное, где-то полторы минуты. Он тоже задержан, находится в автобусе милицейском. Надо сказать, что сегодня усиленные наряды здесь милиции действуют. Очень много грузовиков, внутренних войск расположено вдоль Тверской улицы, вдоль Триумфальной площади. Но надо признать, что вот каких-то таких жестких действий, что было в прошлый раз, когда люди действительно здесь и на землю роняли, и били дубинками, и крутили, вот сейчас этого не наблюдается. Ну, просто выдергивают из толпы и затаскивают в автозаки. Сама площадь, по сути, пустая, потому что она действительно загорожена строительными заборами и бетонными блоками. Но получается достаточно такая нелепая ситуация, когда журналистов просто закрывают в такие милицейские окружения, закрывают. И сами журналисты, даже показывая документы, показывая свои удостоверения, не могут выйти из этого оцепления. И получается, что они как такими тоже непосредственными участниками митинга становятся. Здесь много журналистов, не скажу, что очень много участников, оппозиционеров, порядка где-то 500 человек, можно сейчас сказать, но посчитать, опять же, очень тяжело, потому что площадь разбита на три части, и в каждой из этих частей, каждую вот минуту появляются обязательно люди, которые пытаются, точнее, милиционеры, которые вытаскивают людей и заталкивают в автобусы. Вот такая ситуация на данный момент сложилась. Я могу уже сейчас прогнозировать, что более 20-30, наверное, человек задержан.
Максим, скажите, пожалуйста, появлялись сообщения, что на акцию должны были прийти депутаты Европарламента, чтобы быть свидетелями того, как все происходит, а также, что к акции собирались присоединиться представители сексуальных меньшинств, которые также хотели выступить в защиту свободы собраний. Что-нибудь известно о том, поскольку милиция заявила, что будет задерживать их наравне с другими участниками акции протеста, это и касалось и депутатов Европарламента. Что-нибудь известно об их участии?
Лично я видел депутатов Европарламента, они общаются с прессой, их пока что на данный момент не трогали, они, конечно, шокированы происходящим. Я слышал этот сквозь шум, было приблизительно ясно, что слово «dangerous», «опасность» звучало через каждые там 5 слов, и их пока не трогают, но о социальных меньшинств, собственно, я здесь еще пока не видел, подозреваю, что они, наверное, все-таки не рискнут заходить на площадь.
Большое спасибо, Максим. Напомню, что за ситуацией на Триумфальной площади столицы, где проходит акция оппозиции в защиту 31-й статьи Конституции, следил корреспондент радио «Свобода» Максим Ярошевский. И мы продолжим выходить на связь с ним и с другими корреспондентами в других регионах страны. А сейчас мы завершаем этим репортажем информационные часы программы «Время свободы». Сразу после новостей в эфире «Радио Свобода» прозвучит программа «Время гостей», тема которой «Что будут предпринимать оставшиеся без лицензии украинские телеканалы?». Эту тему ведущий программы Виталий Портников обсуждает с генеральным директором телеканала TVI Николаем Княжицким. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. Всего доброго. Оставайтесь на волнах радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Несмотря на интервью нашего премьер-министра в «Коммерсанте», что все будут получать...
Ребята, очень организованно. 6-8 человек врубалось в...
Я ясно дала понять, что мы приняли решение Украины относительно ее дальнейшего сотрудничества.
Попытки провести контрабанду через границу фиксируются довольно часто.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».